Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. Что будет? Честный взгляд на 3 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Игорь Виттель с вами, друзья, по-прежнему. Телеграм-канал Панкин, Виттель, реальность. Подписывайтесь, либо же на телеграм-канал Чедаев. Очень рекомендую. Алексей Викторович Чедаев, известный политолог, сегодня с нами. Здрасте, Алексей Викторович.
Алексей, вопрос такой. Вот мы сегодня с Иваном начали эфир с большого спора, узнав, что Киргизия ограничила, теперь, точнее, не будет пользоваться системой МИР и переводы.
Не только Киргизия, но про нее, да, отдельно.
Ну, сейчас про Киргизию, да. Вопрос-то, в общем-то, за последние пару недель произошло много событий, которые, мне кажется, должны заставить государство задуматься о миграционной политике. А точнее о том, что вообще нужна нам трудовая миграция и такой поток мигрантов. И чем мы будем отвечать на такие вот недружественные действия. Однако, на мой взгляд, пока идет только вербальная интервенция, скажем так. Никакие серьезные действия реально не предпринимаются. Как вам кажется, почему государство... Я высказал свою версию в первой части эфира, но вот хотелось бы от вас услышать.
Ну вот как ветеран, так сказать, госаппарата, да, в разные годы поработав, да, в самых разных его частях, да, мне как-то довелось, да, знаете, и в правительстве, и в администрации президента, и в Госдуме поработать. Вот, я вот прям, что называется, ответственно заявляю, до тех пор, пока не будет назначено учреждение, генерально ответственное за данную проблему, несущая непосредственную ответственность перед первым лицом. До этих самых пор, значит, у семеняник у нас будет дитё без глазу.
Но у меня тогда есть встречный вопрос. А вам не кажется, что это шаг второй, не первый, а первый – это первое лицо, ну или, в общем, совет первых лиц, должен как-то определиться с тем, о чем мы хотим, с целеполаганием?
Не-не-не-не-не, вообще не так это работает. Значит, сначала назначается ответственный орган, потом он предлагает свою версию целеполагания. Первое лицо ее, или совет первых лиц ее принимает или не принимает. Ну вот, после чего оно, значит, начинает по этому целеполаганию действовать. Потому нету столько времени.
Давайте тогда посмотрим. Помните, был в литературной газете на последней странице, не на последней, по-моему, ну, короче, там была такая рубрика «Если бы директором был я». Вот раздается вам сегодня звонок от первого. И говорит: Алексей Викторович, мы тут решили создать министерство по борьбе с миграцией, ну или по миграционному, вообще как бы орган, занимающийся миграцией и вообще межнациональными проблемами. И вы, Алексей Викторович, приглашаетесь его возглавить. А на следующий день к вам начинают приходить всякие мутные люди и говорить: послушай, вот не надо принимать этот закон, Алексей. У меня тут, конечно, троечка встанет, да. Потом приходит большая наша корпорация, которая, в общем, приватизировала такси, например, да, практически под себя все подобрало. Монополизировала. Не приватизировала, монополизировала. Которая одной рукой, понимаете, монополизирует такси, другой рукой на своей подразделении под названием музыка, а абсолютно в открытую вывешивают, например, я не знаю, на агенты или как это, экстремисты, группу Boombox с их новым синглом. У меня челюсть по полу просто стучала в течение суток. Как это? Ну так вот, приходят они и начинают говорить: не надо, плохо тебе будет, не проживешь и дальше завтрашнего дня. И чё?
А что и чё? Ну да, тут яйца нужны титановые. Вот, ну, тем, кто этим займется. А возможность доклада наверх должна быть самая прямая и срочная. Вот. Ну, то есть это опричная история. Вот, оно иначе так, иначе она не сработает.
Ну хорошо, а наверху, в общем-то, у нас долгое время первое лицо говорит: нам не надо разжигать национальную рознь. С этим это очень болезненная тема, не надо резких телодвижений, не надо разжигать межнациональную рознь.
Слушайте, а здесь вообще это очень мало связано с национальной рознью. Вот здесь это, вся эта история куда больше связана не с каким-то таким вот, да, бытовым межнацием, а как раз-таки с деятельностью лоббистов, да, лоббистов из строительного комплекса, лоббистов из вот упомянутых вами логистических структур. Вот, да, и как бы теми уже в свою очередь людьми в погонах, которые зарабатывают на раздаче паспортов, да, там на вот всех этих кривых схемах там завоза, пересечения, ну, в общем, на темной стороне силового блока, вот так.
Ну вот в таких случаях мой друг Панкин говорит, ты говоришь красиво, но ничего не будет сделано. Считаете ли вы, что будет что-то радикальное?
Вот я даже сейчас подытожу, раз уж вы завели эту тему. Действительно ли как-то мы отреагируем на эту выходку Киргизии или нет?
А это вообще другой вопрос. Потому что там надо разбираться, действительно ли это выходка, как вы говорите, или это такая игра. Потому что, значит, все-таки вот такие страны, у них же задача интересная, у них же задача не стать Белоруссией, то есть тем, кто как бы вот, будучи таким официальным союзником, подпадает практически под тот же набор санкций, что и сама Россия, и в то же время сохранить все каналы там параллельного импорта, там то, другое, то есть, в общем, они же такие, как бы, страны-двойные агенты, вот, поэтому, ну, откуда вы знаете, может, это согласованная история?
А с Арменией и с еще одной, не будем называть, центральноазиатской страной тоже согласованы?
Нет, с Арменией это все понятно как раз. Армения – это вообще другая история. Да? И вот как раз вот, по Армении там все ясно. Да? То есть вот как бы Пашинян – это такой биадрон, вот, который пришел с понятным, заложенные в него программы, и успешно ее реализуют. Ну, я считаю, просто по ликвидации армянской государственности.
Это вам понятно. А мне на самом деле, вот я вчера ехал в такси с армянским водителем и рассказал ему историю, как я тут разорвал отношения с достаточно близким другом, или он со мной, Алексей, знает этого человека, который заявил, что типа не будет. Я хотел его в эфир к нам позвать. Говорит, не пойду я к вам в эфир. Потому что вы про Армению заговорите, а я что скажу, что Пашиняна посадили на трон русский, чтобы на него все свалить. Тут и сел старик, и я вчера, это, значит, там, естественно, разве можно ехать в такси с армянским водителем, и не, чтобы он с вами не загорел и не начал, как говорит еще наша общая с Алексеем подружка, объяснять. Вот он мне вчера объяснял, и я, в общем-то, всячески поддерживал Армению и даже говорил какие-то хорошие слова. Но в конце концов я ему рассказал эту историю, он говорит, да, конечно, русские виноваты. Это нам все понятно, а у них, даже у самых продвинутых, виноваты русские. Алло, гараж, это откуда взялось?
Ну, дело в том, что вообще мировая система производства нарративов, она как бы известна на, ну, как бы целой фабрикой версий, почему русские виноваты во всем. Я вот вчера на ученом собрании, значит, Московского экономического форума произнес целую речь о том, что нам нужно вообще вот в первую очередь изучать Запад. Там появляется новая концепция, любая, любой изм, такой изм, сякой изм, нам надо ее изучать в первую очередь под таким углом, как с ее помощью из нас будут делать мордор. Вот. Почему вот эта новая теория, неважно какая, социальная, климатическая, политическая, экономическая, главное, что она будет объяснять, это почему мы опять враги всего мира и во всем виноваты.
Есть такой же непошлый вариант во всем, не во всем просто огульно обвинить определенные там, без постоянного нарратива про англосаксов, а как-то разумно урби это орби человеку, в общем-то, городу и миру, и своим гражданам, и западным некоторым объяснять, почему это не так, а вовсе наоборот. Но не впадая в истерику с постоянными англосаксами.
Самый разумный предложил Иван Андреевич Крылов в известной басне про волка и ягненка. То есть ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Да. Потому что, ну, понимаете, страна, в которой, значит, 17% мировой суши, 30% пахотных земель, значит, 40% всех наиболее ценных природных ресурсов и при этом 1.5% населения и 2% экономики, она не может не иметь врагов. и эти враги, они не могут не тратить жизнь в поисках версий, значит, почему нас надо наказать и раскулачить. Ну, это закон физики социальной, если угодно.
Так мой вопрос-то будет, что мы этому противопоставим.
А что? Как всегда, армия и флот. Вот. Но просто поскольку все силы уходят на поддержание боеспособности армии и флота, часто вот как раз именно смысловая составляющая вот этой борьбы, она по остаточному принципу. Даже просто ею занимаются по остаточному принципу, в свободное от основных занятий время. Вот. И поэтому мы всегда провисаем. И вот что-то такое бу-бу-бу, это не мы, мы вообще-то хорошие, зря вот вы нас так. Вот. Мы всегда очень выглядим неубедительно в объяснении того, почему мы не верблюды. Хотя у меня всегда вечный вопрос, почему, собственно, мы вообще должны это объяснить.
Поговорим об этом после перерыва. Оставайтесь с нами. Алексей Чедаев, политолог, телеграм-канал Чедаев. Подписывайтесь, Иван Панкин и Игорь Виттель. Совсем скоро вернемся и продолжим наш замечательный разговор. Никуда не переключайтесь.
Что будет? Честный взгляд на 3 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
С нами Алексей Чедаев, политолог, телеграм-канал Чедаев. Подписывайтесь, пожалуйста. Итак, Алексей Викторович, мы всегда выглядим неубедительно, как вы сказали, когда начинаем оправдываться. Оправдываться значит не надо. А как надо делать? Молчать? И тишина будет им ответом?
Нет, просто мы должны тоже научиться играть в обвинительную интонацию. Мы тоже должны, делать такое пафосное лицо, да, вот такое, которое вот обычно, когда я обвиняю, да. Вот. И, кстати, здесь вот очень нам сильно мешает вот эта вот привычка видеть во всем там тайное правительство, дипстейт, англосаксов, масонов, рептилоидов. Вот. Потому что враг, он не должен быть, значит, по ту сторону, он не должен быть трансцендентным. Вот. Он должен быть виден, да, то есть вот, чтобы на него можно было указать пальцем и сказать, вот он, да, вот во всем виноват, вот рвите его, бейте его. Вот. Мы так с трудом сейчас этому учимся, осваивая вот этот антиколониальный дискурс, но нам тут Черноруссия помогает немножко в этом, да, у них как бы просто им, значит, не надо далеко ходить, чтобы, значит, найти, в чем обвинить белого колонизатора, да, это все вот на поверхности лежит. Но пока что вот мы такие очень фрагментарные. То есть мы обвиняем кого в двойных стандартах, да, мы обвиняем, вот привыкли, научились, значит, что типа одним можно, другим нельзя, ну такое. Вот, да, там в чем еще, да, там в эгоизме, когда, значит, решать свои проблемы за чужой счет. Вот, да, ну, в общем, у нас такой вот этот вот набор наших стандартных обвинений в ту сторону, он очень-очень слабенький. То есть, ну вот... А, в общем, в ЛГБТ мы всех любим обвинять. Что вот, значит, это, три сортира, да, и как бы мальчики с девочками перепутаются. Вот, поэтому они вот редиски, надо там традиционные ценности и все вот это. Ну, слабо тоже.
ЛГБТ признано в России экстремистским движением.
Точно, точно, да. А когда возникает вопрос, Алексей, вот в таких случаях, когда мы заговариваем, а почему это, собственно, вот это двойные стандарты, вам можно на нам нельзя, традиционное встречное обвинение в вотабаутизме, что это вы тут на нас киваете. И тут возникает, конечно, там можно просто послать в ответ. И возникает такой вопрос. Мы же действительно очень долго говорили, что там, ну, я об этом, по-моему, чаще всех говорил, что мы не хотим быть такими, как они. Вот то зло, которое они допустили, мы не должны такими быть. И получается, с одной стороны, что да, двойные стандарты, и мы имеем себя право вести, как мы хотим. С другой стороны, мы не хотим быть такими, как они. А с третьей стороны, каждый раз, когда говорят про вотабаутизм, это попытка нам указать на свое место. Вам можно, им можно, а нам нельзя. Вот как с этим-то бороться? Потому что и остаться, скажем так, не таким злом, как наши противники, и целей своих достичь.
Ну, давайте вот что такое вот эбаутизм, да, в том числе для наших слушателей. Это же любопытно. То есть это когда у тебя есть некая ценностная картина мира, в рамках которой там что-нибудь, я не знаю, там преступление против, не знаю, больных животных, да, там является злом. Вот. Но ты при этом, будучи на грантах, ты при этом видишь только те преступления против, там, не знаю, животных, вот, которые совершают те, на кого тебе показали. Ты тогда, значит, в этот момент дежурно поднимаешь хай, вот смотрите, они, значит, обижают животных. А если кто-то обижает животных из тех, ну, на кого тебе не указали, то ты вот почему-то молчишь и проходишь мимо. Почему? А потому что тебе не заплатили за это. То есть вот этот вот эбаутизм — это следствие ситуации, при которой вся, по сути, вот именно социальная активность, вся некоммерческая активность, она делается по грантовой схеме. То есть ты вроде как...
Подождите, ну, то есть, ну, на самом деле же оно как происходит? Я как человек наивный в свое время, прошедший, в общем, так же, как и вы наверняка, ну, я старше, и 90-е, 80-е, да, помню, как это все делалось. Мы же все с искренним, чистым сердцем страшно хотели, чтобы империя рухнула. Нам никто за это не платил. А потом выяснялось, что начали платить за это. И вот поменялась ли от этого наша искренность? Я не знаю, в моем случае, по-моему, нет, а вообще вы абсолютно правы.
Ну, дело в том, что все-таки человек, если он не наследник миллионного состояния, он должен на что-то жить и что-то есть. И поэтому вот эта искренность, она может быть по выходным. А 24/7 это все-таки работа.
Вот, да, должна же быть. Мы же не можем... Слушайте, ну давайте вот с этой стороны подойдем. Ведь откуда взялся весь вот эбаутизм? Из старого советского анекдота, когда советскому инженеру говорят, у вас зарплата маленькая. Он говорит, ну и что, зато у вас темнокожих вешают. Так самая проблема в том, что таки да, вешали, и зарплата была маленькая. Тут нет противоречия. А мы все время говорим, что мы нельзя кивать.
Нет, противоречия нет, но просто в этом медиатизированном мире ключевой вопрос – это на чем ты собираешь фокус внимания. То есть где-то вешают, значит, как это, афроевропейцев.
Афро-кого?
Или наоборот. Вот. А где-то, значит, зарплата маленькая. Но весь вопрос в том, о чем в данный момент говоришь ты и к чему ты в данный момент привлекаешь внимание. На что ты обращаешь его, а на что закрываешь глаза. И вот это управление акцентами, управление фокусом внимания, это и есть то, чем, по сути, занимаются фонды. То,
чем вот... Плюс один пункт. Все, помимо денег, еще есть государственные структуры, которые не всегда разрешают говорить на какую-то тему. Это везде по миру одинаково так.
Они не то чтобы не всегда разрешают, они просто иногда запрещают. Давайте так. Вот. То есть...
Трюизм и софистика пошли в ход.
Нет, это большая разница. У тебя превентивная цензура или репрессивная? То есть превентивная – это когда ты должен сначала получить одобрение на высказывание, а репрессивная – это когда ты что угодно несешь, но потом, значит, в некоторых случаях за тобой приходят. Вот, и тогда у тебя включаются в голове механизмы самоцензуры, а это другое.
Это другое, это хорошее выражение. Почему-то... Знаете, почему-то стало очень пошлой раньше фразы там из того же Наутилуса: если есть те, кто приходит к тебе, найдутся, и те, кто придет за тобой, они почему-то начинают звучать более актуально в наше время. Раньше мне это казалось невероятной пошлятиной. Так все-таки как нам победить? На днях выступил наш тоже один общий знакомый Андрей Ильницкий, который сказал, против нас ведется ментальная война, но он все время это говорит уже много лет.
Да, и даже сказал, что голая вечеринка Ивлеевой тоже часть этой
самой ментальной войны. Я понимаю, что ментальная война ведется, но голая вечеринка-то тут при чем?
Ну, вот понимаете, почему я осторожно отношусь к понятиям информационная война, когнитивная война, ментальная война и так далее? Потому что я, знаете, как такой немножко зануда, привык, что если война, значит, где-то есть штаб. Значит, где-то есть стратегия, где-то есть оперативное искусство, тактика, разрабатываются какие-то операции, вот, выделяются какие-то ресурсы, какие-то ответственные офицеры, значит, эти самые операции реализуют. То есть это все происходит некоторым организованным, управляемым образом, как на настоящей войне. А если, значит, тебе просто в мозг гадят, и ты это в порядке метафоры называешь «ментальная война», вот, то ну, просто нет, иди, значит, и соверши ментальную гигиену, да, значит, вот там, да, лапшу с ушей сними. Но это не про войну, это про тебя. Вот, да, и вообще постарайся поменьше ходить в такие места, где тебе туда гадят. Вот, но,
то есть в
вот
интернет. Так. Не ходите, дети, в интернет гулять.
Да нет, абсолютно правильно. Просто... То, о чем мы вчера с тобой говорили, что, собственно, ментальная война – дело хорошее, борьба с ней тем более, но стулья-то зачем ломать? Потому что ну, голая вечеринка – это процесс деградации элит. Это как бы сами мы себя на протяжении многих лет, к сожалению, окунали во все это. Да?
Вот, Игорь, вот я тут бурно поддержу, потому что все-таки голая вечеринка – это то, чем они занимались последние лет 30, да, и ходили вот на такие вечеринки, и вот таким вот образом самовыражались. И я видел в их глазах искреннее непонимание, что они сделали не так, и что вообще изменилось в космосе, да, в окружающей реальности, почему то, что 30 лет назад, то, что, вернее, все 30 лет последние было можно, вдруг стало нельзя. То есть, но, где Земля смотрите, налетела на небесную
ось? Вы как ось? Бывший госчиновник прекрасно понимаете, чем занимаются некоторые наши госчиновники на отдыхе. А потом этими же губами, как было сказано в знаменитом фильме с Робертом Де Ниро, маму свою целуют. Они потом приходят и учат нас с высоких трибун. А до этого, ну, сами знаете, чем занимаются многие из них.
Ну, слушайте, я все-таки не настолько знаю, да, там какими там губами, простите, не по этой части.
Расскажу как-нибудь прилично.
50 секунд, коротко, пожалуйста.
Вот. Что я думаю, что если вот мы что-то хотим победить, да, любая война начинается с того, чтобы не проиграть. То есть вот как мы учим бойцов, что сначала выжить, а уж потом понять, как там победить противника. Вот. И это касается и вот информационной, ментальной, когнитивной, какой угодно войны тоже. Давайте в первую очередь сохранять в трезвости и адекватности свой собственный мозг.
Научимся. Спасибо. Алексей Чедаев, политолог, телеграм-канал Чедаев. Подписывайтесь, пожалуйста, Иван Панкин и Игорь Виттель. У нас большой перерыв.
Встретились однажды у нас в эфире матерый публицист Георгий Бофт и молодой... Ну, почти молодой журналист Иван Панкин. И как давай спорить? И так им понравилось дискутировать, что уже 2 года остановиться не могут.
Боже мой, я как попаду, если в церковь когда-нибудь, я обязательно за вас свечку поставлю.
Да, лишь бы не за упокой.
Поэтому это все такие пугалки в духе вот наибольших таких мракобесов по части антизападничества. И не стоит вам вливаться в их ряды, вы вполне трезвомыслящий пока еще человек.
Короче, друзья, если Бофт вас банит, а это практически...
Да, идите к Панкину.
Каждый четверг в 8 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает». И Панкин, кстати, тоже знает многое.
Вокруг меня столько розовых оптимистов, что меня от них иногда даже тошнит.
Что будет? Честный взгляд на 3 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель. Разговор на двоих. На чистоту, что называется. Ну вот чего ты так хочешь обсудить? Запрет иноагентам участвовать в выборах. Вот Госдума сейчас планирует запретить им официально.
Не в Госдуму, в Мосдуму.
Нет, подожди. Новость звучит следующим образом. Секундочку. Новость звучит следующим образом. Госдума хочет запретить иноагентам участвовать в выборах. Лидер «Справедливой России за правду» Миронов и депутат Гусев внесли в Госдуму законопроект, запрещающий иноагентам баллотироваться на выборах всех уровней. Всех. Вот так.
Но...
Что «ну»? Ты хотел эту тему, пожалуйста.
Дело в том, что на сегодняшний момент такого запрета не существует.
И тут да их они и так не могут туда пройти. Какая существует запрет или нет?
В смысле не они могут пройти?
Где ты видишь у нас сейчас иноагентов в Госдуме или в любой другой думе?
У нас, насколько я помню, до понятия иноагент широко стало, точнее, стигматизация иноагент стала очень плотно использоваться последние два года.
Ну, после начала СВО, конечно. Так.
Да, и никто из них не пытался. А сейчас они пытаются, и они решили, значит, это очередное. Я, кстати, сегодня видел прекрасное, у меня, я не знаю даже, ну, глаза на лоб, наверное, полезли. Иноагентка Екатерина Шульман, ей задают вопрос в передаче иноагента Максима Курникова. Не спрашивай, зачем я это читаю, расшифровки. Ну, надо же знать, что происходит в это время в лагере белых. И там какая-то девочка задает вопрос: скажите, Екатерина Михайловна, а вот какой бы еще будет у нас повод собраться, посмотреть друг на друга, вот как мы это сделали там в полдень или на похоронах известно кого. Она говорит, ну, наверное, нужно использовать официальные праздники. Вот, например, 9 мая можем прийти посмотреть друг на друга. То есть, понимаешь, для кого 9 мая святой день, День Победы, а для других людей это, в общем, повод для такого попытки очередного протестного писка. Еще раз, я за то, чтобы в стране была оппозиция. Более того, чтобы этой оппозиции были представлены все слои и все направления мысли. Но не вот это.
Партия иноагентов нужна стране или нет, как ты считаешь?
Она будет отлично называться ПИПИ.
Ну партия, да, кстати.
Да, красивое название.
Только, Игорь, немножко ты все-таки ушел в сторону, да? По
нет, порядку начнем. Нет, я возвращаюсь.
Да, они подожди, стоп, стоп. Ну. Очень важно. Ты помнишь 2019 год и акцию «За честные выборы» в Москве, когда было огромное количество задержаний? Помнишь наверняка всю эту историю?
Ну, наверное. Да.
Ну, что, наверное, огромное я количество, там тысячи задержанных были. Годы. Даже акция была «За честные выборы», там на улицу они все выходили, несанкционированные акции и так далее и тому подобное. Именно тогда какая-то часть тех людей, которые впоследствии были названы иноагентами, уже где-то примерно или незадолго до начала специальной военной операции или почти сразу после ее начала, тогда, значит, вот эта акция была посвящена допуску-недопуску на выборы в Мосгордуму кандидатов, да. Угу. Но после начала специальной военной операции никакие ни иноагенты или даже полуиноагенты ни в Мосгордуму, ни в Госдуму попасть вообще не могут, не имея такой чудесной возможности. Поэтому, собственно, этот закон просто ради закона в очередной раз. Ну, они просто, их никто туда не примет и не возьмет. Давайте будем откровенны.
Погоди.
Но закон нужен.
Мы же сейчас не говорим о том, кто пройдет в Думу, какой закон нужен. Речь идет о том. Секундочку. У нас иноагент – это не стигма, враг народа. Не надо стигматизировать. Иноагент, еще раз, мы 100 миллион раз об этом говорили, это человек, который за что-то получил гонорар, как зачастую бывает, или просто деньги от иностранного государства. Он по-прежнему является российским гражданином. Он не ограничен в своих правах быть избираемым и голосовать. И по Конституции мы это сделать никак не можем. Насколько я понимаю. Более того, это крайне вредная история, когда мы начинаем подменять, в общем-то, слово «иноагент». Абсолютно понятно. Мы же сами честно с самого начала говорили, мы взяли это с американского образца. А что это в Америке делают, для чего сделали? Чтобы понимать, что человек ведет свою общественную деятельность на иностранные деньги. Не то, что он враг народа, как теперь это принято. Не то, что ему надо перекрыть все средства к существованию. Возможно, и надо. Но давайте тогда вводить стигму «враг народа», ставить эту печать на лоб тем, кто действительно враг народа, тем, кто переводит деньги в ВСУ, и за это можно лишать российского гражданства, хотя тоже сейчас по Конституции это сложно. Давайте разрабатывать механизм. Давайте уж тогда честно.
Механизм все-таки имеется, из иноагентов нет, можно нет, выйти. Нет. Вот недавний пример, Николай Соболев, блогер, вышел из иноагентов.
Хорошо, я говорю про другое. Если государство решило поступать с любыми иноагентами, как конкретно с врагами народа, агента, ну тогда скажите об этом честно, что иноагент – это равно враг народа. Тогда вопросов не будет. А если человек – это просто иноагент, который там за свою деятельность получил гонорар, то мы, естественно, как граждане имеем право об этом знать, соответственно, к нему относиться. Но возникает вопрос, с какого хрена им запрещать быть избираемыми? Тогда давайте это подробно обсуждать. Ты сам понимаешь, что, я не знаю, она иноагент, Татьяна Лазарева, да, по-моему, иноагент, на всякий случай скажем. Она же была зачинщиком этой истории. Все, давайте мы подадим по всем округам Москвы и пройдем в Мосгордуму. Везде, типа, будет, засветимся.
Это которая жена Шаца. Комика Шаца, который тоже, да. Скорее всего, иноагент. Да, ну, конечно. Ну.
Поэтому я ее, конечно, очень не люблю, хотя она далеко не бесталанна, но, извините, ребята, имеете право как граждане России. Только если бы денег в СУ не переносили, не переводили. Вот государство должно разобраться, очень пристально проверить все транзакции. На что и живем за границей.
Зачем нам такие люди вообще нужны во власти, скажи, пожалуйста?
Они нам не нужны, но и закон есть закон. Человек имеет право выходить на выборы.
Ходить имеет, а избираться имеет. Ну, зачем? Человек, который когда-то был замечен в получении денег от иностранного государства.
Это и есть нормальная демократия, когда мы с тобой скажем, да не нужна нам никакая Лазарева условная иноагент, и не пойдем за нее голосовать. И большинство людей так и сделают, они в очередной раз обосрутся.
Игорь.
Значит, запрещать им не надо, понимаешь, запрещать им, это вот в этой самой мерзкой протестной нашей оппозиционной тусовочке, не в нормальной, а в самой мерзкой, разжигать эффект их значимости. Они опять скажут, в России зажимают демократию, Америка, помоги. И Америка им даст деньги на деструктивную работу. Не надо этого делать.
Игорь, смотри, 4 года назад, когда Макрона избрали, Марин Ле Пен проиграла, хотя хорошие у нее шансы были. Да и потом, вот недавно, когда Макрон переизбрался, у нее тоже были неплохие шансы. Важный момент, почему ее не избрали ни тогда, ни сейчас. Потому что кто-то бросил слух, что она берет деньги от русских, что не соответствовало действительности. И, конечно же, за нее в таком случае никто голосовать не будет. И, кстати говоря, в нашей стране, если пойдет слух, что какой-то кандидат что-то там от иностранного государства получал, у него тоже возникнут проблемы и недоверие от граждан, элементарное недоверие. Я думаю, что, в принципе, может быть, есть смысл на законодательном уровне запретить иноагентам участвовать в выборах. Ну, просто, а зачем, скажите, пожалуйста?
Я считаю, пожалуйста, пусть участвуют. Мы покажем этим, что мы абсолютно демократичная страна, в очередной раз демократическая страна, и что у нас нет никакой поддержки вот этим вот отщепенцам.
Ну, это важно, конечно, вот тут-то с демократией как раз разобраться, да, безусловно. Вот тут разберемся, будет демократия самая, что ни есть настоящая, и тогда заживем.
Понимаешь, я не хочу, чтобы в какой-то момент, на себе, конечно, как говорят, уголовники не показывают, я не хочу, чтобы в какой-то момент, когда ты или я захотим в очередной раз пойти на выборы.
В очередной раз, да.
Но
ты
я
хорошо сказал.
Ты в первый. Ты решишь, что ты как бы будешь полезен в политике. Пойдешь, а тебе скажут, Вань, а помнишь, ты вот там такое сказал, там про Шебекина сказал, мы считаем, что это плохое. И давай-ка так, чувак, нам такие люди не нужны. И запретят тебе или мне участвовать. Это плохая история. Другое дело, что как бы, когда ты идешь на выборы, кем бы ты ни был, а тебе народ говорит, слышь, ты что-то там сказанул такое, вот мы за тебя не будем голосовать. Это нормальный процесс демократии. Мы свободная демократическая страна. И, пожалуйста, мы должны показать всему миру, что, ребята, у нас, пожалуйста, все эти отщепенцы могут пойти на выборы, только их не выберет никто.
Все зависит от количества денег, которые у них будет.
Нет.
В Мосгордуму вполне могут пройти. Там вообще огромное количество разнообразного сброда в свое время побывало и, наверное, еще осталось.
Агенты Катин, агенты Яшин там уже побывали еще несколько.
Вот они там зачем были нужны? Они какую-то пользу принесли? Скажи, пожалуйста, Игорь. Вопрос.
Мосгордума, они на муниципальном уровне.
Ну, какая разница? Польза от них была какая-то?
На месте говорят, что некоторая была. Ну, то есть в решении каких-то бытовых вопросов, чем занимаются муниципальные депутаты, возможно, да.
Ну, честно говоря, я ничего такого не слышал, откровенно говоря. Ну,
слушай, я не у них в округе прописан и не наблюдал за их деятельностью, но слышал от многих людей, что на уровне там велосипедных дорожек, грубо говоря, было.
И это серьезная польза.
А да. Это да, муниципальные депутаты этим во всем мире и занимаются, решением местных бытовых проблем.
Ну вот, может быть, здесь дальше муниципальных-то их и не пропускать, а пускай с велодорожками разбираются.
Не надо насильно не пропускать сами, я тебе еще раз говорю.
Когда... Замечен в иностранном финансировании все-таки. Я думаю, что по закону будет правильно от выборов их отсечь.
Я думаю, как это стало сейчас предметом дискуссии у нас, должно стать предметом общественной дискуссии всероссийской.
Иван Панкин, Игорь Виттель. Небольшой перерыв у нас, друзья. Совсем скоро вернемся и продолжим после новостей и рекламы. Как обычно, 10 секунд у нас остается. Я по традиции, друзья, скажу, что переключаться никуда, на другие частоты не надо, там нет ничего интересного.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 3 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Телеграм-канал Панкин, Виттель, Реальность. Подписывайтесь, пожалуйста. Продолжаем. Давай немного в конспирологию. В США более чем за 2 недели до терактов Крокус-Сити-Холл сообщили России, что мишенью может стать именно Крокус-Сити-Холл. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неких неназванных чиновников. Собственно, врут же сволочи или нет?
Пусть покажут. У них же вполне...
А кого покажут?
Ну как, чего они нам присылали? Нет, конечно, можно и это подделать, но хотелось бы посмотреть. Где чего нам говорили? Дальше говорят, что как бы...
Расплывчатые были вот эти вот сведения.
Да, информация была неполная и расплывчатая.
Общая такая, да.
Я думаю, что они это, безусловно, делают для того, чтобы отмазать себя, что мы знали, мы предупреждали, а то, что русские вина не смогли с этим справиться, показывает полную неспособность русских справляться с такими вызовами. И как они обычно пишут, каждый, ну, там буквально через 15 минут уже в западных СМИ после теракта появились не соболезнования, а именно вот такие вот фразы. Все это делается для того, чтобы вбрасывать в мозги, как вот сегодня Алексей Викторович Чадаев говорил, определенные нарративчики, что Карфаген должен быть разрушен. Помнишь, что говорил Катон, сенатор римский? Карфаген должен быть разрушен. И повторял это все время. Вот они с этим нарративом тоже все время разгуливают и говорят о том, что Россия не может ни с чем справиться и представляет угрозу миру. Даже не может справиться с собственными угрозами.
У них самих огромное количество терактов происходит. И не только терактов.
Это другое. Это опять-таки дело рук России, скажут нам.
Нет, ну подожди, все-таки не во всем нас обвиняют. Давай прямо.
Ой, ладно. У нас чуть что показывают. Сейчас вот возник вопрос, а не снять ли нам вроде как с Талибана запрещенного? Или у нас не запрещен террористический? Я уж запутался, кто у нас террорист, а кто нет.
Просто не Талибан был запрещен в России. Да, пошла дискуссия вот о том, что мы... Стать. Снимем этот статус.
Прогрессивная, да. Либеральная, израильская общественность, прочие релоканты и, в общем, на Западе воют. Вот Россия показала свое истинное лицо. Оно и с Хамасом общалось, запрещенным. Оно и с Талибаном
общалось. Мы и с Израилем общались, мы и с Украиной общались, мы со всеми
Израиль
общались.
Израиль не является запрещенным государством?
Ну, я имею в виду, что мы со всеми общались, с Украиной, лучше повторяю, со всеми. С кем мы не общались, скажи, пожалуйста? Даже с Прибалтикой общались. Зачем?
Если это нужно для национальных интересов, возможно, иногда и нужно общаться с тем, с кем не нужно общаться.
Так нужно или не нужно? Видишь, ты сам запутался. Надо, нужно общаться с тем, с кем не нужно общаться.
Я ни в чем не запутался. Вообще не нужно. Иногда бывает, что для национальных интересов полезно заключать сделку с дьяволом. Всякое бывает.
Ну, подытожим все-таки, как ты считаешь. Это наверное, некий вброс ради обмана.
Да, конечно, они себя отмазывают. А если нет, то, пожалуйста, покажите нам. Снимите гриф, там, что у вас, все секретно, или только для Байдена. И покажите нам, пожалуйста. Пусть наши спецслужбы скажут, фейк, не фейк.
Очень хочет Бразилия, чтобы Владимир Путин лично прилетел в эту замечательную страну и поучаствовал в запланированном на ноябрь саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Есть только один момент. Мешает МУС, Международный уголовный суд, который обещал в случае чего, при любом удобном случае, нашего президента попытаться арестовать. И тут власти Бразилии предложили ввести иммунитет для глав государств, которые не являются участниками Международного уголовного суда. А скажи мне, пожалуйста, зачем же вводить иммунитет, если вы не являетесь участниками этого самого сговора, который именуется Международным уголовным судом?
Нет, изначально идея-то была правильная. И Бразилия, я не помню, Бразилия является, по-моему, членом Международного уголовного суда для того, чтобы наш президент мог безболезненно прилетать на различные саммиты. Но я считаю, что эта идея очень плохая. Не в смысле того, чтобы наш президент прилетал. Я считаю, что дать иммунитет неприсоединившимся к Международному уголовному суду странам, точнее, главам этих стран, это крайне плохая идея, потому что так мы никогда не достанем президента Соединенных Штатов, который тоже является неприсоединившимися. А так у нас есть какой-нибудь шанс, в конце концов, подать в Международный уголовный суд и доказать, наконец, что американские военные совершали военные преступления, а там, глядишь, и до президента доберемся.
В Бразилии допустили отказ от членства в этом самом МУС, Международном уголовном суде. И я так понимаю, что будут дожимать эту тему. Вообще, насколько вероятно, что Владимир Путин поедет в Бразилию, ну, даже если вот они выйдут из МУСа, ну, торжественно, как ты считаешь, Владимир Путин поучаствует в саммите
G20? Если они выйдут из МУСа, то он, наоборот, с удовольствием поучаствует в саммите. Тут вопросов не будет. Если они будут членами МУСа, они не должны его арестовывать. Они не имеют никаких полномочий на
это. Тот же вопрос не только в этом. Тут же вопрос не только в этом. Путин поедет на встречу с G20? И ждут ли там Владимира Путина?
Если он сочтет нужным, поедет. Это, если он не поедет, это не будет потому, что он боится чего-то.
Тут речь не про боится. Тут вопрос, поедет или нет.
Я не знаю, если сочтет нужным, если он сочтет, что есть какие-то темы, которые стоит с ними обсуждать, значит, поедет. На сегодняшний момент, мне кажется, с ними разговаривать не о чем. Думаю, что он тоже так считает. А если сочтет, что нужным, это его право, и никакой МУС его не остановит. Если наш, не дай бог, МУС попытается что-то сделать, то, как говорил наш бывший представитель ВОН, царство ему небесное, Виталий Чуркин, если ты будешь так со мной разговаривать, то к вечеру ни твоей страны вообще не будет. Говорил он представителю Катара, вот по легенде. Так что, вот знаете, дорогие радиослушатели, давайте все-таки давать себе отчет, что попытка как-то что-то сделать с нашим президентом будет нести за собой неотвратимый ответ.
Просто не очень красивая ситуация получилась с главой нашего Министерства иностранных дел Лавровым. Ты должен помнить, как раз в Бразилии не так давно, когда он был, там не могли заправить его самолет. Ему какое-то время, несколько часов пришлось ждать, потому что, как выяснилось, и об этом почему-то в самой Бразилии не задумались, не было компаний, которые заправляют самолеты и которые не принадлежат западным корпорациям. И те, которые были, отказались заправлять. В общем, проблема-то была каким-то образом решена, но вышло некрасиво.
Ну да, согласен. По мелочи будут все время пытаться гадить. Ты думаешь, западные компании...
А Бразилия почему об этом не подумала? Стоит ли после этого к ней лететь тогда?
Слушай, Вань, в твоей жизни, что ли, не происходит? Или в моей события, когда ты говоришь, это настолько задним умом крепок называется?
Надо было подумать. Надо было.
Неправы, не подумали вовремя. Всякое бывает.
Всякое бывает, да не всякое, Игорь. Ты тоже за всех-то не заступайся.
Она показывает зависимость некоторых стран, да, то есть, оказывается, нет собственного... Слушай, я сейчас не буду сходу врать, я потом проверю. На самом деле, у Бразилии есть своя государственная, по-моему, компания, но там какова доля иностранцев, не знаю, не буду врать.
Видимо, какая-то есть, раз решили все-таки так или иначе вопрос. Значит, да, есть возможность. Но надо было об этом подумать заранее,
что надо так или иначе под санкциями. Надо тоже подумать. И знаешь, когда ты не автомобилист, да?
Автомобилист, почему? Ты конкретики переходи.
Конкретики, я там иногда, когда по некоторым трассам еду, на которых я знаю, что есть проблемы, могут быть проблемы с заправкой, например, на М-11, огромные очереди или просто быть отключена. Я с собой на всякий случай пару канистр беру. Надо тогда же самолет, с самолетом до заправщиком, как военные, в воздухе дозаправляться.
Так, вопрос прям
по которым ты должен максимально экспертно выступить. Набиуллина на встрече с новыми людьми, эта партия, заявила, что базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки в этом году, скорее во второй половине года. Интересно.
Я на это отвечу словами из известного похабного анекдота. Вот вы легли и лежите. Вот это ваше туда-сюда, оно не надо, оно дико раздражает. Значит, ставка может быть либо высокой, что плохо, или низкой, что лучше, но там проблемы с инфляцией. Не должно быть постоянного дергания туда-сюда. Вот повысили, вот понизили, а и опять инфляция.
Повысили дважды ее, кстати говоря. В прошлом году два раза подряд повышали.
Может стоять на месте, может быть, надо повышать. Но это все должно быть стабильным каким-то. Правила игры должны быть обозначены, люди должны понимать. Если Центробанк нам объясняет, да, мы должны сейчас жить в условиях высокой процентной ставки, и вот эта ставка будет какое-то время, да, а вот все время то наверх, то вниз, то наверх, то вниз, я помню еще во время некоторых кризисов, и чуть ли не на 10% туда-сюда ходило. Вот это очень плохо.
Так, ты же помнишь, как накануне Израиль нанес удар по консульству Ирана в Дамаске, в Сирии. Погибли несколько человек. То есть, по сути, таким образом он нанес удар по территории страны, раз по консульству. Да? В Белом доме, то есть Соединенные Штаты Америки, заявили, что они никоим образом не причастны к этому самому удару по консульству Ирана в Дамаске. Так или иначе, это же все равно... И их вина тоже, не так ли? Разведданные, скорее всего, они поставляли.
Ну, так же, как Украина немножечко отбилась от рук у своих зарубежных спонсоров, Израиль все-таки страна гораздо более серьезная, чем Украина. Он мог не ставить своих американских партнеров в известность. Поэтому я тут скорее готов поверить Белому дому.
Как-то вот мы им верим, где-то не верим. А нужно единым фронтом все-таки. Не верим,
и
все.
Иногда и лжец говорит правду. Всякое бывает.
Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь с вами. Остались довольны, друзья. Встретимся завтра. Слушайте радио «Комсомольская правда». Никуда не переключайтесь.
Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.